убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 февраля, 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Сегодня на баррикадах мы будем говорить о событиях годичной давности 22 февраля 2014 года. С Украиной произошло то, что теперь в Киеве называют «Новая Украина». Так вот, при какой власти жилось лучше? Попытаемся разобраться, при том, что было до 22 февраля или при том, что случилось после. Владимир Рыжков с нами. Владимир Александрович, добрый вечер.
Да, здрасте.
И Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте вот сначала. Я довольно долго искал в интернете такой текст, который бы... Ну вот знаете, «Украина при Януковиче». Или, к примеру, «Украина после Януковича». Чтобы набор фактов и так далее. Вот, нет такого. Почти невозможно найти. Но вот есть, к примеру, такая характеристика того, что было до 22 февраля 2014 года. Большинство экономических и финансовых показателей ухудшается или стагнирует, возрастает дефицит бюджета, ухудшается соотношение экспорта и импорта, отрицательное сальдо внешней торговли увеличивается, падают темпы роста промышленного производства, увеличивается государственный долг, снижаются золотовалютные резервы страны. Ну, собственно, вот это примерно то, что было до 22 февраля 2014 года. А, после 22 февраля, ну, тут уже более просто, потому что все это плюс война. Правильно я понимаю? Анатолий Вассерман.
Ну, события в Киеве и его окрестностях лишний раз подтвердили старую истину. Чем дальше Украина уходит от остальной России, тем хуже ей живется. И... большая часть падения экономических показателей Украины при Януковиче была связана как раз с тем, что в бытность свою президентом он долгое время вел предпродажную подготовку Украины к ее ассоциации с Европейским Союзом. Замечу, что когда тот же Янукович был премьером, причем два раза при президентах Кучме и Ющенко, он оба раза добивался очень впечатляющего роста экономики Украины. И добивался его оба раза одним и тем же способом. Развивал экономическую интеграцию Украины с остальной Россией. Как только он на президентском посту лишился этого инструмента и стал... готовить Украину к ассоциации с Европейским Союзом, тут же все экономические показатели Украины посыпались.
Иначе говоря, если пытаться формулировать вопрос, при какой власти на Украине жилось лучше, получается, при власти Януковича премьера.
Да.
Анатолий Вассерман, Владимир Рыжков, прошу вас.
Ну, меня, во-первых, удивляет, что мы уже целый год больше посвящаем времени разговором о том, что происходит на соседней Украине, и гораздо меньше говорим о России, хотя у нас своих проблем выше крыши. Но надеюсь, что в этом году наступившем все-таки мы чуть больше начнем внимания уделять своей собственной стране, а не Украине. А то у нас такое впечатление уже у народа складывается, что на Украине свет клином сошелся, что, конечно, далеко не так. А второе, что касается того, при ком было лучше жить на Украине, то, объективно говоря, ни при ком. Здесь вот я поспорю с Анатолием Александровичем, который сказал, что вот как только Украина начинала уходить от России, то все у нее ухудшалось. Как будто бы это какая-то закономерность. Это совершенно не так. Когда-то Советский Союз контролировал всю Центральную и Восточную Европу, и, включая Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию и Польшу, которая сейчас динамично развивается.
Извините.
Да, пожалуйста. Может быть, вы цифрами не владеете. Я, в отличие от вас, владею. И судьба стран сложилась постсоветских или посткоммунистических совершенно по-разному. Значит, кто-то, например, я приведу такую цифру известную, что когда распался Советский Союз и окончилась Холодная война, то уровень развития Украины и Польши, так же, как и доходы на душу населения, были абсолютно равны. А к моменту падения Януковича разница была 4 к 1 в пользу Польши. Сейчас, я думаю, она еще больше.
К моменту падения Януковича, насколько я понимаю, даже Куба выигрывала.
Да, совершенно верно. То есть, на самом деле, здесь можно говорить о том, что вину за провал Украины за последние 20 лет несут все сменявшие друг друга президенты, все сменявшие друг друга правительства. Я, например, напомню, что при Юлии Тимошенко, когда она была премьер-министром, она раздувала государственные расходы, раздувала государственный долг. Так что вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, есть значительная степень ее личной вины.
Ни при ком.
Ни при ком, потому что Украина, к сожалению, на протяжении 20 лет деградировала как государство в экономическом отношении, в социальном отношении. Я думаю, это в меньшей степени имело отношение к отношениям с Россией, либо со связям с Евросоюзом. Просто получилось так, что им не удалось создать мощное, крепкое, дееспособное государство, как удалось, например, тем же полякам, о которых я говорил, или как удалось чехам, или как удалось словакам. В какой-то степени, хотя в меньшей степени, это удалось венграм. В большей степени это удалось, допустим, там, эстонцам, в меньшей степени это удалось литовцам. Тут можно много говорить об этом, но... Я могу сказать, что...
Я просто напомню, что господин Вассерман говорил и несколько раз подчеркнул «к остальной России».
Ну, я не очень понимаю этот тезис, потому что Украина 20 лет как получила независимость. Она получила
Украина
независимость в 1991 году.
Извините.
И... Владимир Рыжков.
Она, да. Она получила независимость де-факто одновременно с множеством других стран.
Да.
И судьба этих стран сложилась по-разному. Например, судьба Казахстана сложилась одним образом, судьба Украины другим образом, судьба Армении третьим образом, судьба Азербайджана четвертым образом. И
это, несомненно, так.
Владимир Рыжков.
Но Украина... в отличие, скажем, от Армении, такая же совершенно неотъемлемая часть России, как, скажем, Поморье, то есть побережье Белого моря, Урал или, допустим, Курская и Белгородская области. Граждане Украины, по крайней мере, по состоянию на 2008 год, по исследованию вполне уважаемой фирмы Gallup, по родному языку, по родной культуре на 5/6 русские. 5 из 6 опрошенных граждан русские по всему, кроме паспортов. И, наконец, что касается успехов Польши, Литвы, Эстонии и так далее, то эти успехи были прямо пропорциональны глубине долговых ям, куда они залезали. И поскольку как раз сейчас подошло время выплат по кредитам, то сейчас большая часть трудоспособного населения, например, Латвии и Эстонии, трудятся где угодно, только не в Латвии и Эстонии.
Вот вам как раз Юрий пишет, говорили, что Прибалтика загнется без России. Живет, ВВП растет, в отличие от стран, которые остались под Россией, читай, видимо, да. Украина. В Прибалтике, пишет Юрий, пенсии под 500 евро уже.
Да, были и пенсии под 500 евро. До тех пор, пока было что распродавать из советского наследства, до тех пор, пока было под что... брать кредиты, сейчас просто все это уже кончается. Сейчас наступила пора возврата старых кредитов при невозможности взять новые.
Это Анатолий Вассерман, 692-й, вам, Владимир Рыжков. Помните, вы говорили, что ни при ком хорошо не жилось? 692-й пишет, ты можешь признать, что Украина не состоялась как государство?
И что дальше? Чтобы встать на точку зрения Вассермана, что это часть России?
Ну, может быть, я не знаю. 692-й формулирует вопрос.
То, что сейчас прозвучало в такой мягкой форме, просто Анатолий Александрович, ну, у него такая точка зрения, я с ней совершенно не согласен. И считаю, что она противоречит нашей Конституции, нашим международным договорам, противоречит международному устройству мира. Мы признали, что Украина независимое государство. В 91-м году мы подписали с Украиной большой договор.
Да, но ошибки никогда не поздно исправлять.
Ну, с вашей точки зрения, это ошибка, а
с моей точки... С моей гражданина Украины точки зрения, это ошибка.
Это ваше право абсолютно. Да. Я считаю, что мы совершенно справедливо признали Украину независимым государством. Мы дали все гарантии. Мы подписали и ратифицировали большой договор о дружбе в 97-м году, который признает Украину как независимое государство, включая Крым. Мы подписали в 1994 году Будапештский меморандум, где выступали гарантом вместе с Англией и Соединенными Штатами территориальной целостности Украины в обмен на то, что она вернула нам ядерное оружие. И мы вероломно нарушили свои обязательства.
Что касается Будапештского меморандума, то началось с того, что его отказался ратифицировать Верховный Совет самой Украины, после чего остальные страны, подписавшие меморандум, естественно, даже не стали выносить его на ратификацию в качестве обязывающего договора.
Мы можем спорить.
А вообще, что касается того, что мы подписали, могу напомнить, что мы подписали также Хельсинкское соглашение 1975 года, объявляющее нерушимыми существующие границы в Европе. Мы подписали сердечное согласие, на основании которого втянулись в Первую мировую войну. Мы подписали великое множество разнообразных договоров. Собственно, вся дорога истории вымощена гробами вечных договоров.
Анатолий Вассерман, Владимир Рыжков, прошу.
Ну, тут даже нечего комментировать. Ну-ка. Анатолий Александрович открыто призывает не соблюдать договоры, которые нет, подписывает
Анатолий
Россия.
Александрович говорит о
Я
том,
с ним
что
не
есть
согласен.
Разные договоры, которые разные страны соблюдают
никаких,
или нет.
Никаких разных договоров нет. Есть договоры, подписанные, ратифицированные, и они должны соблюдаться. Что касается Хельсинских соглашение, то мы признали границы тех государств, которые возникли после распада СССР. Это все юридически оформлено в рамках да. СНГ. Но я же вас не перебивал.
То есть договор изменился, и мы это признали.
Анатолий Александрович, давайте...
Мы можем просто в режиме... Вы сразу скажите, что будете всю дорогу меня перебивать. Я вас с интересом послушаю.
Итак,
очень просто. Россия заключила целый ряд международных соглашений со всеми упомянутыми странами. И в том числе и с Белоруссией, в том числе и с Украиной, и с Азербайджаном, и с Молдовой, и так далее. И этими договорами, их очень много на самом деле. Эти договоры десятками насчитываются в рамках СНГ. Есть двусторонние договоры, как большой договор о дружбе с Украиной 1997 года. Мы не вышли из этого договора. Мы до сих пор признаем Украину юридически, в составе, включая Крым. Потому что мы из этого договора не вышли, мы его не денонсировали. Только сейчас Верховная Рада начала думать, что с этим договором делать, потому что он де-факто разрушен. Поэтому у Анатолия Александровича точка зрения, что договоры – это бумажка, на которой можно мочиться. Значит, у меня другая точка зрения.
Так, господин Вассерман,
ну, смысл такой, что история вымощена гробами договоров.
Он говорил о том, что разные страны разные договоры
так оправдывали,
не выполняют.
Так оправдывали себя агрессоры всех времен
Если
народов.
Другие не выполняют договоры, что нам делать?
Нам надо выполнять договоры. И это всегда была российская позиция, что мы всегда тыкали носом тот же Запад, что вот он не выполняет договоры, а мы их всегда выполняем.
Еще один вопрос.
Сейчас мы встали в тот же самый ряд стран, которые демонстративно разрывают свои международные обязательства. Я с этим не согласен.
Еще
я
один
считаю,
вопрос,
что это вредит интересам
Владимир
России.
Владимир Александрович, да. Вот несколько минут назад вы говорили о том, что господин Вассерман считает то, что произошло, ошибкой, а вы не считаете это ошибкой.
Да.
А если, к примеру, большинство считает ошибкой, ее нужно исправлять?
Нет. Потому что даже если большинство считало, ну, например, в Германии в 30-е годы, как известно, большинство считало ошибкой Версальский договор, и большинство считало ошибкой, что Австрия не часть Рейха, и большинство считало ошибкой, что Судеты не часть Рейха, и большинство считало ошибкой существования Польши в том виде, в котором она была. Это кончилось Второй мировой войной, Холокостом, и 55 миллионов людей погибли. То есть для меня это не аргумент. Если большинство считает договор ошибкой, для меня это не аргумент, что его надо не выполнять.
Говорит Владимир Рыжков. Анатолий Вассерман, прошу вас.
Ну, дело не только в том, считает ли договор верным большинству, дело в том, соответствует ли договор реальным обстоятельствам. Например, то, что победители в Первой и Второй мировых войнах запретили Австрии объединяться с остальной Германией, противоречит неоднократно и вполне демократично выраженной воле самого народа Австрии. Соответственно, этот запрет несправедлив и рано или поздно будет отменен. Так же, как несправедлив и рано или поздно будет отменен запрет на воссоединение Украины с остальной Россией.
Любая ошибка будет...
Рано или поздно ошибки надо исправлять. И лучше, если это делается мирным путем.
Но как объективно понять, что это ошибка?
А никак. Ну как? Ну, слушайте, ну если только что в эфире радиостанции «Говорит Москва». Был оправдан аншлюз Австрии и Гитлера в 1938 году. Ну, о чем мы говорим?
Такое было.
Если немцы вдруг решат в один момент, что значит, то, что Советский Союз забрал Восточную Пруссию вместе с Кёнигсбергом, если Польша решит, что восточные районы Польши были поделены Гитлером и Сталином несправедливо, если Германия решит, что нынешняя восточная граница страны по Одеру и Нейсе несправедлива, потому что там действительно были депортированы после 1945 года 7 миллионов немцев, мы тогда идем до Третьей мировой войны.
Извините, но я в данном случае говорил о воле граждан самой Австрии. Именно они неоднократно и вполне демократичным путем требовали воссоединения с остальной Германией, начиная с марта 1919 года.
Так и судетские немцы требовали, что это было, это оправдывало агрессию Гитлера против Чехословакии?
Агрессию
и оккупацию страны?
Агрессию это не оправдывало, но, скажем, вполне уважаемый в тот момент премьер Англии и вполне уважаемый в тот момент премьер Франции сочли, что желание судетских немцев законно и заслуживает удовлетворения.
Но они же не одобрили захват всей Чехословакии. Ну, чего вы...
Да, захват всей Чехословакии они не одобрили, потому что выраженной воли населения Чехословакии не было.
Не забываем о том, что мы не о судьбе Чехословакии сегодня говорим.
Ну, 7-3, 7-3, с изумлением слушаю. Я думаю, что если бы нас сейчас австрияки нынешние слушали, они бы просто бы попадали со стулья.
Нет, они сейчас думают точно так же.
Но да, есть люди, которые думают по-разному, господа, разве нет?
Ну, слушайте, ну, если 2% австрийцев сегодня хотят соединиться с Германией, я это удивлюсь. Я думаю, там и 2% нет.
Владимир,
откуда вы берете эти данные?
Анатолий Вассерман.
Просто поражаюсь.
Юрий вспоминает...
Из опросов общественного мнения.
Дайте ссылку.
Это опросы просто, разные
это,
бывают.
Это невозможно.
Юрий спрашивает, помните, вы говорили о том, что мы подписали договор, Хельсинские соглашения, мол, нерушимость границ, и из вашего текста получалось, что это, в общем-то, невыполняющийся договор. Так вот, Юрий спрашивает, а где в Европе нарушены границы?
Да нигде.
В Европе нарушены границы Чехословакии.
Где, когда?
Нарушены границы Югославии. Нарушены границы Советского Союза.
Так это же внутренняя граница.
А какая разница?
Да, слушайте, ну,
нерушимость всех границ была декларирована.
Ну, это невозможно слушать всерьез,
ну,
потому
как?
Что Чехословакия разошлась мирно по взаимному, по любовному согласию двух стран. Вы это прекрасно знаете. При Вацлаве Гавеле. Югославия устроила гражданскую войну внутри себя, и все ее растаскивали, эти противоборствующие стороны, включая Россию. И Россия растаскивала вместе с американцами, голландцами, французами.
А Россия, извините, тут при чем?
Россия
настаивала
Россия
на целостности Югославии.
Россия участвовала в миротворческих операциях. Россия держала там своих миротворцев. Россия делала все для того, чтобы остановить гражданскую войну в Югославии. Это не было извне инспирированный распад страны. Он произошел изнутри, гражданская война, в результате там многих факторов.
И гуманитарные бомбардировки Сербии тоже внутреннее дело.
Вы все в кучу валите. И более того, те границы бывших союзных республик Югославии, той же Хорватии, той же Словении, той же Сербии, той же Боснии и Герцеговины и так далее, международно признанные границы, включая Российскую Федерацию. Ну, неужели вы этого не знаете?
Да, но признаны-то они уже после... того, как возникли.
Слушайте, но вы вообще ничего не... Ну, если вы вообще... Вот у вас принципиальная позиция не признавать ничего. Ну, то о чем говорить?
Ну, где
Россия... Ну, как? Он говорит, все договоры, бумажки и гробы, которыми выслана история. А я говорю просто факты.
Нет, подождите. Вот,
что международные границы советских республик признаны, в том числе России.
Так,
международные границы
югославских
республик признаны, в том числе в России.
Это
тут
понятно,
тут нет предмета спора.
Господин Рыжков уже неоднократно подчеркивал, что вы говорите, что нет вообще договоров, которые надо выполнять. Договор-бумажка.
Я...
Это так?
Нет. Я говорю, что договоры... заключаются иногда при определенных обстоятельствах, которые потом меняются. Иногда действительно заключаются по ошибке. Такое тоже бывает.
Но это и есть...
Именно поэтому,
это субъективно.
Именно поэтому каждый международный договор предусматривает механизм выхода из него. Более того, договора, не предусматривающие возможности выхода, Вам любой юрист назовет кабальными и не подлежащими вообще исполнению.
Но все эти механизмы используются.
Да, в разное время использовались разные механизмы выхода, но в любом случае любой договор предусматривает возможность выхода из него. И когда, скажем, Соединенные государства Америки вышли из договора об ограничении противоракетной обороны, они сделали это в полном соответствии с текстом договора. Все договоры, которые сейчас действуют в Европе, также предусматривают такую возможность.
И все эти механизмы используются, господин Рыжков?
Да ничего подобного. Россия не вышла из двустороннего договора с Украиной. Россия не вышла из Хельсинских соглашений. Россия не денонсировала и не вышла ни из одного договора в рамках СНГ. Именно поэтому нас совершенно справедливо упрекают в том, что мы вероломно нарушаем те международные обязательства, которые мы взяли на себя. Вы привели пример США и ПОПРО, но они все сделали в соответствии с договором.
Ну, да.
Они заблаговременно уведомили Российскую Федерацию, как это было положено, через отведенный срок, я там не помню, полгода или год, который в договоре был предусмотрен, они вышли,
ну, да,
и так... Россия высказала свое фи, совершенно закономерно, я тоже был против того, чтобы разрушать этот механизм. Но с точки зрения договора они сделали все по договору. Но мы-то ничего подобного. У нас действующий договор, мы забрали территорию чужой страны, вопреки двустороннему договору. И мы не денонсировали этот договор, он до сих пор действует.
Мы забрали территорию не чужой страны. Мы согласились с просьбой о присоединении территории ранее в соответствии с внутренним законодательством, вышедшей из состава этой страны.
Так, и еще один вопрос, видимо, вам. А если представить, что Украина подаст в суд, и суд признает ее потерпевшей, к примеру, по Крыму, и присудит какой-нибудь там триллион долларов, что будем делать?
Ну, для начала она должна выиграть суд. Зная украинских юристов, я в это вообще не верю, такую возможность. Я уже не говорю о том, что не существует судебных инстанций, способных рассматривать нарушения международных договоров. А если содержательно, то мы действуем строго в соответствии с буквой заключенных с Украиной договоров.
716. И вам, господин Рыжков, любой договор предполагает форс-мажор. Но государственный переворот на Украине, пишет 716, это и есть тот самый форс-мажор.
Ничего подобного. Это очень выгодная для нашей пропаганды интерпретация. Дело в том, что перевороты в Украине были и раньше, и неоднократно мы их прекрасно знаем. Но никогда Россия не пользовалась переходом власти для того, чтобы забирать территории. В данном случае она этим просто воспользовалась. А более того, я вам скажу, когда была оккупационная администрация над Германией, 4 зоны оккупации в 1945 году, никто не оспаривал преемственности немецкого государства. То есть оккупационные власти временно себя рассматривали как власть, но преемственность государства даже при госперевороте не ставится никем под сомнение.
Это программа «Баррикады», радиостанции «Говорит Москва». С нами сегодня Анатолий Вассерман и Владимир Рыжков. Сейчас 19.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», и сегодня мы вспоминаем события на Украине. 22 февраля 2014 года, по сути, начался отчет истории нынешней, новой, кто-то говорит Украины, кто-то говорит другой Украины, кто-то вообще считает это другой страной и к Украине не имеющей никакого отношения. Что в годовщину смены власти на Украине? Можно ли говорить о том, что при какой-то власти было лучше, к примеру, при власти Януковича или при нынешней власти? Вот о чем мы сегодня спорим. С нами политик Владимир Рыжков, как пишет наш слушатель, демагогия которого не только удручает, но и подтверждает слабость его аргументов. Владимир Александрович, еще раз добрый вечер.
Да, ради бога.
И Анатолий Вассерман, публицист и политический консультант, который, как пишет Юрий, просто коверкает факты, вводя людей в заблуждение. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обоим нам досталось.
В прямом эфире 7373948.
Один демагог, другой коверкает.
Это оценки, они всегда субъективны. 495-й код, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, приветствую, да. Константин 692.
Прошу.
Да, у меня вопрос к Владимиру Александровичу. Владимир Александрович, вот прошел год, и вы до сих пор не видите то, что на Украине произошел государственный переворот с помощью американцев. И вы до сих пор не видите, что если при Януковиче была хоть какая-то экономика, то сейчас страны практически нету. Она катится в тартарары. Но вот самый главный вопрос. Иностранное присутствие. Иностранные министры, иностранные визиты, после которых возникают, скажем так, опять боевые действия серьезные. То есть роли США в этом вы напрочь не пытаетесь не видеть.
Владимир Рыжков, прошу вас. Огромное. Спасибо вам.
Ну, во-первых, по пунктам. Первое, я вижу, что на Украине ситуация значительно ухудшилась, и понятно почему. Потому что здесь внешнее воздействие не только у американцев, но и России. Причем воздействие очень мощное, связанное с поддержкой сепаратистов на Юго-Востоке, военные действия, тысячи жертв, 2 миллиона беженцев, один убежал к нам в Россию, 1 миллион убежал на остальную Украину. Это, безусловно, катастрофа, потеря Крыма и так далее. Второе. Я категорически против попыток любой идеализации режима Януковича. Я напомню, что даже те, кто категорически называют нынешнюю киевскую власть хунтой, и те не решаются защищать Януковича с его беспримерной коррупцией, золотыми батонами, его сынком, который за 2 года сколотил миллиардное состояние. И когда папу спросили, он тогда еще был президент, а как вашему сынку удалось сколотить миллиардное в долларах состояние за 2 года, тот сказал, знаете что, а я не знаю. Поэтому то, что мне люди с Украины рассказывали про масштаб воровства, коррупции и грабежа страны, который был про Януковича, такого не было ни при ком до него, при том, что они были не ангелы. Вот. Что касается госпереворота, устроенного американцами, с моей точки зрения, это чушь.
Но вы не видите что... присутствия американцев.
Почему? Я вижу, я об этом сказал. Но я не вижу того, что Майдан был организован американцами, как у нас сейчас был, как у нас сейчас принято говорить. Майдан отразил возмущение людей режимом Януковича. Это возмущение было очень сильным. Повод был ерундовый, не подписание ассоциации с Европейским Союзом. Но возмущение было настолько сильным в украинском обществе, что сотни тысяч людей вышли на улицы. Вот, и не американцы их туда вывели. Их туда вывел сам Янукович. И та политика, которую он проводил. И та коррупция, которую он развел на Украине. Поэтому я решительно отрицаю решающее влияние иностранцев, как нас, так и американцев. Украина сама пришла к этому Майдану, Украина сама пришла к бегству Януковича, Украина сама пришла к расколу страны и к многим бедствиям, которые она сейчас переживает. Тогда, иностранное влияние есть, но оно, с моей точки зрения, не является решающим.
Я все-таки обращу ваше внимание, по возможности короче отвечать.
Хорошо, хорошо, я постараюсь.
Анатолий Вассерман, по поводу значения американцев в том, что происходит на Украине. Это незаметно, заметно бросается в глаза.
Ну, поскольку... Перед нашими глазами прошло уже более десятка государственных переворотов, совершенных по совершенно идентичным сценариям. Трудно утверждать, что еще один переворот, совершенный по такому же, буквально до последнего штриха на листовке сценарию, возник независимо. Когда на площади независимости в Киеве раздают листовки с теми же рисунками, что и на площади свободы в Каире, только текст написан не арабской вязью, а кириллицей. Понятно, что листовки эти проистекают из одного источника.
То есть это очевидно?
Да.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, здравствуйте, уважаемые гости. У меня к Анатолию вопросов нет, потому что его позиция нерациональна, а эмоциональная. А вопрос у меня к Владимиру, потому что его позиция рациональна,
но давайте без оценок. У нас итак, в стране. Ваш вопрос.
Как Владимир будет доносить свою позицию, нормальную человеческую позицию, до людей? Потому что никто его, в принципе, в стране не воспринимает всерьез.
Хорошо.
Ну что, ну я у каждого человека, и у меня, и даже у Анатолия Александровича, есть свои какие-то скромные силы. Я принимаю участие, я очень благодарен радиостанции «Говорит Москва». Юр, вот буквально с вами мы весь год это обсуждаем, да, неоднократно.
И все-таки программе «Пиджаки». Вы говорите правильные вещи,
я
но
принимаю,
их не хотят слышать.
Ну, понимаете, бывают такие ситуации, что люди не хотят слышать правду, потому что они находятся в каком-то угаре, там, империалистическом, шовинистическом угаре. Вот. Но я помню, в вашей студии, здесь же буквально, мы обсуждали где-то в апреле прошлого года цену за Крым. Помните, у нас была такая программа «Цена Крыма». Я тогда очень спокойно говорил, как это отразится на экономике, на долларе, на рубле, на наших производителях, на безработице, на доходах. Все сбылось вот ровно, как я говорил. Поэтому у меня надежда только одна, что эти рациональные аргументы люди начнут чуть больше слышать, когда это ударит по их карману. И когда они просто по своей жизни поймут, что вот такая авантюрная политика, которую иногда, к сожалению, проводит наша страна, она чревата большими издержками.
Владимир Рыжков, Анатолий Вассерман.
Ну, все действительно сбылось в точности по очень простой причине. Потому что экономический блок правительства Российской Федерации придерживается в точности той же экономической теории, что и вы. Это не конспирология, поскольку публикации на темы, связанные с этой теорией, были и у вас, и у Кудрина, и у Улюкаева, и так далее, и так далее. И, естественно, эта теория предписывает в сложившихся обстоятельствах делать именно те действия, которые приводят к гарантированно разрушительным результатам. Поэтому, зная эту теорию, исследуя этой теории...
Теория, под которую подгоняют практику. Так получается.
Ну, скажем так, в спокойных обстоятельствах эта теория иногда дает не слишком разрушительные советы.
Хорошо. Грабли тут спрашивает Владимир Рыжков, а как США, вы говорите, не влияли? А Нуланд же открыто говорила, что США на Майдан тратили 5 миллиардов долларов.
Это не так, это миф. Не это она говорила. Она говорила, что за 20 лет независимой Украины на поддержку демократии и развитию гражданского общества было потрачено 5 миллиардов долларов. Если вы поделите 5 миллиардов долларов на 20 лет, это не так и много, во-первых. Во-вторых, значительная часть этих денег была потрачена на всякую ерунду, и в основном их, эти деньги получали сами американские эксперты. Это не на, то есть вот эта сцепка, что вот было 5 миллиардов на Майдан, это просто ложь, это не соответствует действительности.
5 миллиардов на Украине.
За 20 лет, более того, американцы вкладывают миллиарды по всему миру, в Африке, в Латинской Америке. У них такая политика, они поддерживают демократические организации.
Может, Анатолий Вассерман, прошу.
Вот, просто вышло так, что мой старый, добрый, знакомый, ныне, к сожалению, уже покойный, в советское время один из виднейших диссидентов Одессы, Михаил Борисович Кордонский, занимался в постсоветское время исследованиями различных неформальных движений. В частности, на поддержку этих движений на Украине Соединенные Государства Америки до первого государственного переворота 2004 года потратили 2 миллиарда. Тратили действительно вроде бы на всякую ерунду, вплоть до организации, занимавшейся коллекционированием узоров вышитых рубашек в разных регионах. Но в программу подготовки активистов любой организации неизменно входил один пункт, а именно, как в случае поступления сигнала как можно скорее собрать в заданном месте самих активистов, а также их родных, близких и знакомых.
Подождите, вы утверждаете, что даже в вышивальном кружке был такой пункт?
Да, такой пункт.
Это слова господина Вассермана.
Это слова весьма известного публициста Кордонского, опубликованные на его сайте. Так вот, в нужный момент, а именно в начале декабря 2004 года, такой сигнал был подан, и за пару часов на площади Независимости собрались несколько тысяч активистов, а это, как известно, из теории общественных движений.
Тысячи на улице выходят только по сигналу?
Да, в данном случае они вышли именно по сигналу, а уже на эти несколько тысяч налипла толпа зевак, что соответствует, опять же, всем известным теориям общественной жизни.
Это Анатолий
жизни.
Вассерман. Если короткий комментарий, то
У меня нет слов.
Просто. Хорошо.
Я только одно скажу, что если бы не было социального возмущения коррупции Януковича и его семьи, то никто бы ни по какому сигналу не вышел бы, это раз. Вот.
А при чем тут Янукович? Я говорю про 2004 год,
да, я вам говорю,
когда еще Кучма правил.
Я вам говорю про любой год, что революции совершаются только там, как учил нас Владимир Ильич Ленин. где создаются...
Революции, где... да, а государственные перевороты, в отличие от революции, совершаются чисто техническими средствами. Революция, это когда... революция – это когда меняется общественный строй, а не лица наверху существующего
еще
строя.
Раз, там низы никогда не хотели, а верхи всегда могли.
Нет, вполне возможно, что и низы хотели, и верхи не могли, но, тем не менее, революции не произошло.
7373948.
Юрий, а позвольте мне хоть пару слов вставить.
Прошу.
Если у меня есть такая возможность. Так вот, значит, полная чепуха про вот этот пункт, уж поверьте мне. Я знаком со многими неправительственными организациями, работающими и в России, и на Украине. Это просто выдумка. Не знаю, кто там, уверен, что уважаемый человек написал у себя в блоге, но в данном случае он просто выдумал. Это первое. Второе. Российская Федерация за 20 лет независимости Украины оказала Украине колоссальную экономическую помощь. Я встречал цифру 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов. Значит, эта помощь шла через дешевый газ, а мы продавали им на протяжении десятилетий газ дешевле, чем на мировом рынке. Эта помощь шла через огромные кредиты, которые мы потом списывали или продлевали. Возникает вопрос, почему, нет,
тогда почему мы заплатили американцы, 200, американцы 5?
Американцы, заплатив 5, со слов Анатолия Александровича, смогли по сигналу, значит, конспирологическому вывести на улицы сотни тысяч людей, свергнуть Януковича, а Россия, которая вложили 200 миллиардов долларов в эту Украину за 20 лет независимости, потерпела такое колоссальное фиаско. Это можно объяснить только одним. Это можно объяснить абсолютным, антинародным, коррупционным характером режима Януковича, который вызывал такую лютую ненависть в людях, что люди вышли, значит, и дело совершенно не в сигналах, которые кто-то давал, значит, закодированных неправительственным организациям, а именно в крахе репутации этого режима.
Ну, что
вот
касается,
почему вышли люди.
Что касается коррупции, то на фоне всей украинской истории, на фоне всех приступов независимости Украины, а не только нынешнего, Янукович фигура вполне рядовая. Воровали и до Януковича, воруют и после Януковича.
Кто мог сравниться?
И ничуть не меньше.
Ну, кто мог сравниться
с
ним?
Ну, скажем, та же Юлия Владимировна Григен. И в первом, своем премьерстве, и во втором воровала так, что Януковичу и не снилось.
Тимошенко, если...
Ну, да. Григян – это девичья фамилия, Тимошенко – она по мужу. Так вот, по части коррупции Янукович не представлял ничего удивительного на общем украинском фоне. А почему американцы смогли... совершить переворот, потратив сравнительно немного, потому что мы давали деньги всем гражданам, а они прицельно воспитывали боевиков.
Вот об этом же Абдул-Хамид пишет, господин Рыжков, не надо путать помощь всему братскому народу и создание пятой колонны.
Абдул-Хамиду я могу сказать, что это достоверно известно, что год назад в администрации Януковича были представители российских спецслужб, которые его консультировали. Поэтому там шла конкуренция советников, как американских, так и российских. Российские проиграли. Почему? Я думаю, тут надо разбираться и надо строго спрашивать с тех, кто вообще допустил вот этот крах, потому что Россия действительно в разы, на порядки больше помогала Украине и проиграла. Вместо того, чтобы спрашивать с конкретных представителей МИДа, спецслужб, экономических кругов. Ну, кстати, Анатолий Александрович еще одну удивительную вещь сказал, что Украина готовилась к распродаже по ассоциации с Евросоюзом. То есть, Саш, неужели вы не в курсе, что именно при Януковиче российские олигархи купили гигантские активы на Украине? Купили угольные шахты, купили алюминиевые заводы, купили горно-металлургические. Туда зашел Вымпелком, туда зашел Сбербанк, туда зашел ВТБ. Такого захода украинских крупнейших компаний, как было при Януковиче, не было никогда. Поэтому, если Янукович и готовил к распродаже, то к распродаже Российской Федерации. И
понятно.
Это вообще колоссальный крах, который понесла Россия в прошлом году.
Анатолий,
потому что, вложив такие деньги и имея такие экономические интересы в стране, мы ее сегодня практически потеряли.
Ну, те же ВТБ и Вымпелком зашли на Украину еще при Ющенко, многие другие еще при Кучме, и это совершенно естественно, поскольку экономика Украины так же неотделимы от экономики остальной России, как неотделимы украинцы от остальных русских.
Но, господин Вассерман, ну туда же заходили и западные монополии, тоже потому что все неотделимо?
Заходили, но действительно там они покупали меньше, хотя бы потому, что хуже нас представляли себе, что со всем этим делать. Мы-то опирались на уже существующие связи, но... Тем не менее, в рамках подготовки ассоциации с Европейским Союзом Украина должна была принять условия, означающие фактически демонтаж ее экономики. И именно в этом смысле я говорю о распродаже.
Анатолий Вассерман, вам ближе то, что именно он говорил в сегодняшней программе. 134-21-35. Владимир Рыжков, вам ближе его слова. 134-21-36. Вы против всех. 134-21-37. Голосование пошло. Продолжаем звонки принимать по телефону. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир, для Рыжкова, пожалуйста, вопрос такой. Вот вы говорите, что исполнять договора. А как же исполнять договора, когда ушла территория была у Франции, российская, между прочим, территория, американцам? Как же такие договора исполнять, если он незаконен?
Ничего не понял.
Вы о чем? Вы объясните.
Он Луизиану, что ли, имеет в виду? Она
это
была...
когда Шеварнадзе, помните, договор обвиняли, что якобы он отдал территорию? Он не отдавал, и это же незаконно было. Что там произошло хотя бы?
Я еще не понимаю, о чем разговор.
А вы понимаете, что...
Я нет.
По-видимому, имеется в виду соглашение о разделе акватории в районе Берингового пролива. Да, там действительно была история весьма сомнительная, но подробности ее будут разбирать еще долго. Насколько я понимаю, первоначально шла речь о взаимных уступках, но потом получились уступки...
Можно я отвечу так, что до Крыма вся граница России была международно признана и урегулирована. Везде абсолютно. И в Северных морях, и в Беринговом проливе. С Китаем у нас договор. Мы полностью до сантиметра урегулировали. Полностью с Казахстаном, с закавказскими государствами. У нас полностью урегулированная граница была. Первый случай, когда у нас появился участок неурегулированной границы, это Крым. И я обращу ваше внимание, что вот год прошел с момента присоединения Крыма. Ни одна страна не признала присоединение Крыма юридически. Даже союзные нам Белоруссия и Казахстан.
Кстати, господин Вассерман, почему это произошло?
И это создает для нас огромные проблемы, потому что мы уже год являемся страной с международно неурегулированными границами.
Так почему? Почему никто не признал, если все правильно?
Ну, наверное, потому что никому не выгодно признавать. Скажем, та же Белоруссия сейчас пытается прорвать международную блокаду и, естественно, не хочет идти на шаги, заведомо усиливающие эту блокаду. Да и нам самим сейчас выгодно иметь в партнерах страны, с которыми по этому вопросу спорить не будут.
А мы Косово зато не признали, пишет 346-й. 7373-94-8. Но прежде еще раз напомню, вам ближе позиция Анатолия Вассермана. Тогда 134-21-35. Вам ближе позиция Владимира Рыжкова. 134-21-36. И вы против всех, 134-21-37. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей. С уважением отношусь к Вассерману. Вопрос ему. Скажите, пожалуйста, Анатолий Александрович, но все-таки как же так случилось, что вот два братских народа, а один, по сути, убивает, друг друга убивает, а все действующие лица, начиная со Стрелкова и президента Лукашенко, и Юлина, и прочими, еврейской национальности.
Ух
как
ты.
Это получается?
Как так? Это получается, господин Вассерман?
Ну, насколько я знаю, все-таки большая часть действующих лиц в украинской власти вполне русские. Скажем, Турчинов, который сперва подмял под себя Верховный Совет, потом был объявлен исполняющим обязанности президента, и именно он начал карательную террористическую операцию против Донбасса, совершенно бесспорный русский. И по обе стороны линии фронта на Донбассе воюют совершенно одинаковые русские. потому что здесь вопрос не в национальности. Есть такой термин, пущенный в оборот, кажется, мною самим. Профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот, это самое профессиональное украинство совершенно не зависит от национальности.
Но наш брат-брата. При чем тут профессия?
А в том-то и дело, те, кто считает выгодной для себя эту войну, те ее и начали.
7373948, слушаем вас.
Да, Юрий, добрый вечер, это Фрог.
Прошу.
У меня к Владимиру, кстати, обращение. Вот я не понимаю, если честно, почему вы игнорируете проблему того, что Запад все-таки хочет конфронтации с Россией. Потому что ведь, ну, уже 500 примерно лет мы смотрим на историю Европы и понимаем, что она начинает торговать только после победоносной войны в том регионе, в котором она хочет торговать. Что она хочет очень выгодно обменивать золото на бусы у туземцев. И вот после этой победы над туземцами она начинает диктовать свои условия в той торговле, которую она там устанавливает. Почему вы не замечаете этого их правила? Я вот, убей бог, я не могу понять. Спасибо.
Спасибо вам. Я не знал, что наш слушатель...
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что я, безусловно, замечаю, как со стороны Запада, так и со стороны Китая, стремление продвигать свои интересы. Поверьте мне, это делает любая крупная страна или группировка стран, в том числе Европейский Союз. Но разница в моей позиции с позицией Анатолия Александровича Вассермана заключается в том, как реагировать на продвижение тем же Западом своих интересов. Приведу пример Китай. Китай вызывает еще большее опасение у тех же американцев, чем мы, Россия. Потому что Китай уже сравнялся по паритету покупательной способности с Америкой, продолжает быстро расти и наращивает свою мощь. Но Китай не вмешивается, не втягивается во внешние политические авантюры. Китай не проводит агрессивную политику. Китай не организует военные авантюры. Китай сдерживает свои, может быть, даже внутренние какие-то амбиции в интересах внутреннего роста развития. Китай знает, что его мощь зависит от успеха внутреннего развития. Мы делаем все с точностью наоборот. Мы втягиваемся во внешнеполитические авантюры, ослабляя свой внутренний рост, ослабляя свою экономику и ослабляя перспективы страны. Поэтому я вижу, кто к чему стремится и кто куда лезет, но отвечать надо умнее, разумнее и мудрее, чем то, как это делаем мы.
Господин Вассерман, всего 20 секунд. Вот по поводу 500 лет.
Ну, что я могу сказать? Что мы уже давным-давно переросли Китай, и
да,
поэтому,
пять раз больше нас.
И поэтому мы не можем ограничиваться экономическими взаимодействиями. У нас другая история и другая культура.
Говорит Анатолий Вассерман, и 78% тех, кто приняли участие в голосовании на его стороне, 19% поддержали Владимира Рыжкова.
Знаете, я хоть и в меньшинстве, но я убежден, всех. Что я прав. Время покажет.
Господин Вассерман, господин Рыжков,
спасибо.
Я благодарю вас.
До свидания.
Спасибо.